Друзья, товарищи, господа, всем привет. Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим, в котором мы говорим про расследования, про исследования и о том, кто их делает, и главное, как их делает довольно детально. Сегодня в центре нашего внимания будет использование расследовательских элементов и элементов дата-журналистики для того, чтобы понять, что происходит в России с социальной точки зрения. Сначала с Дарьей Талановой из «Новой газеты Европа» мы обсудим, мне кажется, довольно важное исследование, которое показывает, что в России на самом деле есть место разным формам протеста. Какого антивоенного, политического или неполитического, и о том, как она собирала данные, такие вопросы уже поступают, мы будем с ней детально говорить. А потом с Светланой Бронниковой из издания «7 на 7», она с коллегами изучила такое явление, как акушерское насилие, то есть когда в результате врачебных ошибок либо умирают матери и дети, либо оказываются, да, получают увечья, и там как раз есть элементы и дата-журналистики, и обычных разговоров с людьми. В общем, есть место и обсуждению проблемы, и есть место обсуждению того, как это все изучено. Я уже сказал, что вопросы моим сегодняшним гостям поступают, и можете тоже их писать, либо в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате этого стрима на YouTube. Если заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, ну тогда дождитесь конца. Тут я хотел зависнуть, а потом сказать, а вот чтобы не зависало у вас по вине Роскомнадзора, то ставьте VPN от инсайдера, но решил, что виснуть не буду, потому что плохая примета. А вот если у вас по вине Роскомнадзора плохо работает YouTube, то призываю вас ставить VPN от инсайдера. Да, и в конце, по традиции, обращу внимание на материалы, да, которые тоже стоит прочитать, хотя не связаны с тем, что сегодня будем обсуждать, и будет маленькая торжественная часть. Вот так вот. Россияне, почему вы не протестуете? Или в России больше нет места протестам? Ну, это такие два стандартных утверждения, которые мы слышим уже 3 года. И те, кто смотрит, допустим, мои стримы с Шепелиным, знают, что мы периодически обсуждаем какие-то локальные протесты, митинги там против точечной застройки или, не знаю, какие-то петиции, которые люди пишут Путину. И Дарья Таланова из «Новой газеты Европа», она собрала все эти разные виды, формы и примеры протестов и получила довольно внушительная цифра, то есть 40 тысяч разных протестных мероприятий, как их назвать. В общем, с ней мы сейчас все это и обсудим. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне как раз сам в канале написали уже, и это был мой первый вопрос. Как вы считали, откуда взялась вот эта цифра в 40 тысяч форм протеста за 3 года с начала войны?
Мы взяли 2 самые популярные в России соцсети. Это ВКонтакте и Телеграм. Что насчет Телеграма? У нас было больше 2000 каналов из разных регионов. То есть мы брали Телеграм-каналы из Тагестата и добавили также туда профильные Телеграм-каналы, которые специализируются на мониторинге протестов, как, например, Активатика или, например, Забастком. Такой ресурс по мониторингу забастовок. Во ВКонтакте мы просто искали по ключевым словам, собирали все вообще посты, которые были опубликованы с 22 года по каким-то ключам, типа протест, забастовка, жалоба и так далее. И дальше уже чистили массив постов, который у нас получился, чтобы получить конечное число протестов, именно не постов, а протестов.
Я, то есть, перейдем к конкретике, но уточню. А как-то проверяли? То есть одно дело там, допустим, пост, да, а другое дело, ну то есть как вот, не знаю, дополнительные формы верификации, что это не просто призыв и в итоге, не знаю, там не состоялся пикет или что-то еще, а что это вот реально то или иное мероприятие, то или иное действие, мы поговорим опять же, да, об их формах состоялось. Как вы это проверяли?
Это было несколько этапов. Первое, нужно было почистить дубли, потому что про один протест, про один митинг могут написать разные каналы, причем что по несколько раз. Могут написать там через месяц или даже через год, если, например, человека задержали, а потом его же привлекают по какой-то статье, и про пикет, в котором он стоял, будут писать несколько лет. Такое вполне могло быть, и поэтому мы удаляли вот такие дубли машинным методом. Мы превращали тексты в вектора, смотрели близкие вектора и оставляли тем самым уникальные посты. Является ли данный пост вообще протестом, есть ли там речь про протест? Мы делегировали эту задачу нейронке, Джимини непосредственно. Часть протестов я проверила вручную, такие как уличные акции, митинги, забастовки, встречи с властями, голодовки, поджоги. Я это все проверяла вручную. Были протесты, которые проверить вручную просто невозможно, потому что их очень много. Например, петиции и жалобы. Их я не смогла проверить вручную, но мы их машинным методом, вот, который я раньше описала, мы проверяли в рамках нескольких дней, удаляли дубли в рамках нескольких месяцев, и так поэтапно оставляли именно протесты, а не посты. И да, работали с промптом, выделяли регионы, даты, и уже в рамках этих дат тоже чистили на наличие дубликатов.
Ну да, то есть по методике понятно. Теперь, собственно, что вы относите к протесту? Да, я вот все время как-то оговариваюсь, там протестное действие, ну, в общем, не знаю, какое здесь используется существительное, потому что цифра у вас получилась, по-моему, 30 в день вот этих протестных действий. В общем, что вы отнесли к выражению протеста?
Да, мы с экспертами консультировались. Мы считаем протестным действием действие, которое направлено на то, чтобы что-то изменить, какое-то активное действие. Это может быть как жалоба, так и многотысячный митинг. Там в методологии, в принципе, перечислены все методы протеста, которые мы, в принципе, считаем протестом. Жалобы, петиции, поджоги, голодовки, митинги, пикеты и так далее.
Но при этом, насколько я понимаю, это все не массовые какие-то, да, действия. То есть последние массовые действия когда вообще зафиксированы в России?
Ну, массовые действия, в смысле массовые масштабные всероссийские митинги, да, были подавлены, да, в 22-м году. Это митинги против войны, начала войны и мобилизации. Таких масштабных именно уличных акций больше в России не было.
Угу. А тогда, соответственно, можно поговорить про, как это правильно сказать, ну, повод, да, то есть у вас как раз есть инфографика, да, общие цифры, вот тогда против чего протестуют? То есть это же не политические требования, да? То скажите, пожалуйста, подробней.
В 22-м году была волна именно политических протестов против войны и против мобилизации. Потом политические протесты начали утухать, но зато в два раза выросли протесты, так называемые, на тему дома и двора. То есть это ЖКХ, застройка, экология. И на самом деле этот тренд был заметен еще с постболотного периода, когда активность начала перефокусироваться на городские ситуативные протесты. Рост городских ситуативных протестов — это не тенденция последних двух лет. Но последние три года мы видим сильное сокращение именно политических протестов и небольшое увеличение городских ситуативных протестов.
Ну просто там 30 в день — это же много, да? Но это как-то остается вне радаров медиа, ну, по крайней мере, совершенно на локальном уровне, в моем представлении. То есть ни один из них, ну, может, я ошибаюсь, не стал каким-то громким в итоге, правильно я понимаю?
Есть протесты, которые затрагивают все регионы. Например, против программы КРТ — это расселение аварийного жилья. Или повышение тарифов на коммунальные услуги. Или недавно пытались принять законопроект об убийстве, эвтаназии бездомных собак. О таких протестах, которые затрагивают разные регионы, про них, понятное дело, медиа пишут. Но если это какой-то локальный протест в каком-то селе, где коммунисты хотят не допустить сноса памятника Ленина, понятное дело, про это никто не напишет, но в соцсетях люди, например, в паблике этого села, будут писать про этот протест, поэтому он попадет в наши данные.
А насколько выросло количество такой формы, ну, количество такой формы, число такой формы протеста, как петиции? Потому что вот у меня, честно, по ощущениям, да, люди, и там, обращение к Путину, как, выглядит как самая безопасная форма выражения несогласия, и мне кажется, это как-то чисто вот по ощущениям этого стало больше. Что у вас, что показало ваше исследование?
Да, действительно, число жалоб и петиций растет, число митингов сильно сокращается. Митингов и пикетов сокращается, уличная активность сокращается по очевидным причинам. И она заменяется на более безопасные формы, такие как жалобы, видеообращения, запросы в прокуратуру и петиции, сбор подписей всевозможные.
А есть ли разница еще по регионам? Ну, то есть какие-то регионы более протестные, какие-то менее протестные?
Вот я в интернете часто слышу мнение, что Россия очень централизированное государство, и между регионами нет никакой разницы. Вот в плане протестной активности действительно между регионами я вижу сильную разницу. Есть регионы, где развита сеть пророссийских активистов, система доносительства, как, например, в Крыму, и мы там не видим вообще практически никакой уличной протестной активности и протестной активности в принципе. Есть регионы очень протестные, например, Свердловская область. Но первое, что в голову приходит, конечно, Хабаровский край, Башкортостан или Новосибирская область. Они, наоборот, очень протестные. И здесь есть несколько причин. Первая причина — это репрессии на местах. И людей волнуют разные проблемы. И где-то эта проблема более остро выражена, например, в Подмосковной области больше выражены коммунальные проблемы, и там люди готовы выходить и решать проблемы там, с изношенной канализацией, например. И отношение местных властей тоже разное к протестующим. Например, в таком свободолюбивом регионе, как Новосибирская область, непосредственно в Новосибирске, в центре, может состояться достаточно масштабный митинг, потому что там разрешены центральные гайд-парки, и в них спокойно люди могут собираться. То есть от региона к региону очень сильно отличается как и тематика протестов, так и, в принципе, сила протестного движения.
Ну, еще раз уточню, все-таки вы видите, не знаю, их увеличение, ну, даже тех же петиций, вот по регионам, например, да, вот если по России не видно этого, по регионам, то есть какая здесь динамика?
Ну, да, число жалоб и петиций, самых безопасных форм протеста, оно растет. Растет с 22 года как минимум, ну, потому что у нас данные с 22 года, и мы это видим.
Окей, а есть ли там место политическим требованиям, ну, какого бы то ни было рода, да, вот есть ли зафиксированы ли политические протесты, которых мы не видим, например, региональные, да, а мы их не замечаем в силу как раз вот той самой, как сказать, централизованности, да, когда мы смотрим на Москву, Петербург, ну и максимум там еще Новосибирск, да, Екатеринбург и Казань.
Ну, практически нет, на самом деле, но тут что считать политическим? В Свердловской области, например, ну, в Екатеринбурге есть такое движение, называется, по-моему, «Сила в движении». Они каждую неделю выходят с пикетами против коррупции. И им это разрешают. Видимо, там такое еще можно. Или, например, тоже продолжая тему регионального разнообразия, в 25-м году на годовщину вторжения только в одном городе разрешили провести пикет против войны в Перми, причем это был массовый пикет. Но это скорее какие-то точечные истории.
Ну, то есть, ну, в целом, как раз вот антивоенные, понятно, по каким причинам, да, скорее всего, их очень мало, но они, вы сказали, Пермь, они еще фиксируются именно антивоенные какие-то пикеты или что-то еще?
Ну, вот, например, на годовщину вторжения в нескольких городах были антивоенные выступления активистов, но я упомянула Пермь, потому что в Перми разрешили, собственно, санкционировали местные чиновники, вот.
Да, вот тоже пишут нам в чате, в Новосибирске вообще и антивоенные согласованные митинги проходят, или митинги против блокировки Ютуба, кстати, да, против Ютуба же тоже, да, было?
Да, там больше сотни человек собралось вот как раз-таки в их центральном гайд-парке. В Новосибирске можно спокойно, как мне, ну я не знаю, насколько прям спокойно, но по крайней мере можно провести митинг типа против блокировки Ютуба, но также против натовской агрессии. Вот есть движение, национально-освободительное движение. Они очень часто проводят пикеты по всей России, их практически никогда не задерживают. Я видела только один случай, когда активиста НОД задержали. Вот. И они постоянно проводят по всей России пикеты с политическими требованиями. Но это политические требования с другой стороны. То есть они ультраправое такое движение.
Но вообще, вообще же, да, партии максимально да, в регионах, я помню, там в КПРФ, в ДПР, да, периодически были какие-то популярные активисты. Насколько сейчас партии, которые максимально приглажены, да, чтобы не выставались, они локомотивами выступают протестов, потому что они же какую-то крышу сюда, когда партия подает заявку, это некая крыша для участвующих, потому что более-менее что-то уже такое, да, системное, задействовано. Вот насколько партии в этом участвуют, которые остались и которые, да, Минюст признает?
Ну, КПРФ, кажется, занимают вот эту нишу аккумуляции протестных настроений. Ну, по нашим данным, 85% протестов, они проходят сами собой, без организации каких-то официальных политических сил. Но самые активные политические силы среди вот официальных партий — это, конечно, коммунисты, КПРФ и Левый фронт еще. Не только КПРФ среди коммунистов проводят политические активности. Мне кажется, что у них самая основная тема, как мне показалось, — это рост тарифов на ЖКХ. Это очень популярная тема. В Иркутске был самый масштабный за 2 года там митинг недавно по КПРФ организовывали на тему повышения роста тарифов ЖКХ. Вот этим занимается КПРФ.
Как раз про левых, да, мне как бывшему левому марксисту интересно, видите ли вы, например, динамику какого-то роста рабочих протестов? Ну, в смысле, там, да, там, профсоюзы, не профсоюзы, ну, в общем, против условий труда, потому что ты ждешь, что если в каких-то отраслях кризис, например, там, в угольной, да, то, соответственно, рабочее движение идет наверх. Вот даже обсуждали на стриме с вашим коллегой Денисом Марохиным Кузбасс, и он там показывал, да, что там как раз в Кузбассе идет рост. В общем, в целом, вот с рабочим движением, какая ситуация, что показало ваше исследование?
Забастовки очень популярный метод протестов, и мне кажется, он самый успешный. Был рост в 2023 году, в 2024 небольшое падение, что так сильно не изменилось. Их всего за 3 года около 360 забастовок было в России. В Кузбассе очень много забастовок бастуют и шахтеры, и курьеры, и фельдшеры. Фельдшеры вообще по всей России бастуют. И, как правило, да, они добиваются своих требований.
А что такое вот успешный протест? Как-то вы оценивали, как в рамках исследования можно оценить успешность протеста? Потому что вы сказали, успешный протест.
Это достаточно сложно оценить. Мы это не сделали именно на всех данных. Вот. Но я, когда проверяла сама протест, изучала данные, которые мы скачали, мне показалось, что забастовки, да, самый успешный протест.
Окей, тогда такой еще вопрос. Я потом еще к чату обращусь, но вот что это означает политически для людей? Ну, хорошо, вот там я вижу тоже скепсис в чате, сейчас даже читаю, там еще сейчас скажу вам. Митинги в концлагере Даже если, что толку? Вот что толку, да, спрашивают люди в этих горизонтальных, локальных петициях?
Во-первых, люди сохраняют навыки чего-то добиваться. Не все протесты, которые мы изучили, они ничем не закончились. Например, люди выступают против войны, война не закончилась. Это не значит, что если люди будут выступать за ремонт теплотрассы, теплотрассу не отремонтируют. Есть разные политические требования. Когда протест политизируется, то его начинают гасить. Но пока он не политизирован, есть окно возможностей добиться каких-то своих требований. Мы разговаривали с политиками, которые сейчас находятся внутри страны, и они не так негативно смотрят на ситуацию. Есть темы, есть проблемы, которые людей волнуют здесь и сейчас, проблемы их дома и двора, которые действительно можно решить. И если их можно решить петициями, жалобами, то хоть в виде обращения к Путину, почему бы этого не сделать, если это работает?
Ну а как вы относитесь вот к такому мнению, что вот там... Как раз вот в этих локальных протестах, значит, против свалок, за ремонт теплотрассы, именно там формируются политики будущего. Понятно, что такой абстрактный разговор, но в целом, да, вот они там сейчас борются против того, чтобы точно застройка была, и там формируются политики будущего, когда можно будет уже высказывать политические требования.
Некоторые эксперты, с которыми мы поговорили, они тоже считают, что писать жалобы — это писать челобитные царю. Другая часть экспертов, наоборот, считают, что те люди, которые сейчас аккумулируют протестные настроения, они будут иметь большие преимущества, когда вот этот авторитаризм закончится, такие локальные лидеры сохранят... навыки аккумуляции протестных настроений.
А вы в рамках исследования смотрели, например, растет ли борьба властей? И можно и посчитать, я не знаю как, но вот, да, такое чувство, что дата-журналистика может все. То есть пытались посмотреть, там, больше они давят даже на эти неполитические, даже вот на эти, да, абсолютно так, локальные, экономические, социальные протесты.
Репрессии нет, мы не оценивали репрессии в рамках этого исследования, у нас не было такой задачи. Но если протесты какие-то локальные, у нас основная масса протестов, которые мы собрали, это совсем локальные истории. И они, не особо, их нет смысла и ресурсов у государства все гасить. И мы разговаривали об этом с экспертами, это просто очень ресурсозатратно. И мы, просто у государства нету столько ресурсов.
Я как раз зачитаю из чата, там эта дискуссия пошла на этот счет. Дмитрий пишет: «В нашей стране сейчас нет таких, кто всем доволен. Люди просто очень атомизированы. Я откровенно говорю на работе, что я против войны и Путина, и все норм, не сижу, меня никто... не бьет». А вот теперь после этого исследования, да, которое, я помню цифры, значит, 40 тысяч за 3 года и 30 разных протестных акций или мероприятий в день. Если вам сейчас кто-то скажет, там, из европейцев, там русские не протестуют, сидят задавленные рабы, что вы ему ответите после этого исследования?
Я и до этого исследования, мне очень не нравится этот миф, этот штамп о россиянах, нация рабов. Да, и мы в начале этого текста пишем об этом мифе, о том, что он стал популярен, и мы как это исследование сделали в том числе для того, чтобы вступить в диалог с этим мифом и сказать, что это не так, что есть люди внутри страны, кто готов бороться за свои права и что-то менять вокруг себя.
Ну, я как раз очень рад, что это исследование появилось, потому что я сам давно отслеживаю, примерно как Шульман, тоже полагаю, что там вырастет будущее политики, поэтому меня лично очень обрадовало, что у нас таких вот горизонтальных протестов много, поэтому вам спасибо большое. Тем, кто сомневается, я советую, там в материале очень много можно понажимать там, да, посмотреть. О, это у вас там кот ходит периодически. Прям... Как кота зовут, кстати?
Лепешка.
Отличный. В общем, друзья, значит, я советую действительно всем, кто сомневается, исследование вот так изучить. Там довольно убедительные цифры. И методика отдельно рассказывается подробно, довольно тоже, мне кажется, все детально рассказано. Я благодарю Дарью Таланову, одного из авторов этого материала, но главного автора. И благодарю кошку Лепешку, которая вам ассистировала. Следующее исследование, оно посвящено конкретной и большой проблеме в обществе, которую, честно говоря, я мало что знал, но меня она поразила. При этом там есть элементы и даты исследования, ну, традиционного, да, там, судебных решений, будем отдельно поговорить, изучений, что думают люди или что они чувствуют на основе их постов в соцсетях. Тоже поговорим про легитимность, а тема, ну, страшная, акушерское насилие, и материал об этом вышел в издании 7/7, там два автора, я буду говорить с Светланой Бронниковой, как раз одним из авторов этого материала. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
Ну, я не стал рассказывать, да, подробно, что такое акушерское насилие. Наверное, слава богу, что не все знают, да, потому что, вот, хотя, с другой стороны, о проблеме нужно говорить. В общем, давайте начнем с того, что это такое.
Ну, акушерское насилие — это, собственно, когда медработники во время родов по отношению к женщине применяют физическое насилие, то есть используют запрещенные приемы, в том числе законодательством Российской Федерации. То есть, например, они могут выдавливать ребенка из живота, хотя это нельзя делать. Или не информируют женщину о том, о тех процедурах, которые они будут делать. То есть, например, используют окситоцин, чтобы стимулировать схватки, а женщине про это не говорят. А вообще-то она должна информированное согласие дать о том, чтобы применять такого рода практики. Ну и классическое эмоциональное давление — это когда вот это вот пресловутое «не ори», «ноги раздвигать не больно было, а сейчас тебе больно». Ну вот примерно так. То есть, по сути, это то, с чем часто сталкивается женщина в роддомах, но начинается оно все-таки, происходит во время родов, но начинается намного раньше, когда женщина приходит в поликлинику вставать, например, на учет по беременности, и она там жалуется. Вот, например, одна из героинь нашего текста как раз рассказывала о том, что уже в поликлинике, когда она наблюдалась у гинекологини и жаловалась ей на боли, та ей в ответ говорила: «Не истери, всем больно, что ты хочешь, ты беременная». То есть она просто игнорировала все ее боли. По итогу врач проглядела у нее диагноз, по которому ей нужно было делать кесарево сечение. И, собственно, когда она уже пришла в роддом, ей кесарево сечение никто не сделал, и по итогу у нее потом возникли осложнения со здоровьем очень серьезные достаточно.
А понимаем ли мы масштаб в России? Да, там есть отдельная судебная статистика, о ней поговорим, но в целом, может, какие-то исследования про масштаб этого явления в России?
Про масштаб этого явления очень сложно говорить, на самом деле, потому что он встречается очень часто, вот это акушерское насилие. Это можно увидеть просто потому, как любой, мне кажется, материал об акушерском насилии собирает очень много именно историй. То есть люди не просто в комментариях, да, там говорят о том, что я столкнулась с акушерским насилием, или это, да, действительно правда. Женщины описывают свои истории. Мужчины приходят в комментарии и рассказывают, как их жены с этим сталкивались. Но какой-то такой показательной статистики, к сожалению, нет по России, потому что, ну, так сложилось, собственно, не ведется. Ну вот, например, и про эту проблему не так давно стали говорить. То есть, собственно, вот один из... тот кусок, где мы исследуем как раз эмоции, которые испытывают женщины во время... после акушерского насилия. И мы брали эти эмоции из постов, которые они писали в сообществе, которое называется «Насилие в родах». Это, собственно, как итог... Это сообщество, оно возникло как итог такого общего российского флешмоба «Насилие в родах». Кажется, в 2016 году только такой флешмоб появился, когда действительно просто стали рассказывать женщины о том, что происходит во время родов, с чем они сталкиваются.
Вот как раз я хотел начать даже не с судебной части исследования, там важные цифры, мы поговорим об этом, там методика понятная, но вот прежде всего как раз оценка эмоций, да, вот расскажите про методику, да, то есть что вы и как вы оценивали эмоции, даты исследования. Кажется, вещи несовместимые, но как вам удалось совместить и что показало это исследование?
Ну, скажем так, то есть из-за того, что постов там достаточно много, нам просто хотелось посмотреть, то есть вычленить, как-то подтвердить или опровергнуть то, что женщины что женщины испытывают после родов, когда они столкнулись с акушерским насилием. Потому что, поговорив с конкретными героинями, мы пришли к выводу, что то есть у них у всех мелькала такая фраза, что больше рожать не хочется, потому что очень страшно снова идти и испытывать этот опыт негативный. И во время родов, после родов, конечно, радость от рождения ребенка была, но еще было очень тяжело на самом деле вспоминать даже о том, что вообще происходило. То есть не именно, что там это было больно или как-то страшно, а именно вот из-за отношения врачей. И мы, собственно, поэтому решили посмотреть, что другие люди, вот, которые пишут сообщения, ну, посты в этих сообществах, что они испытывают. То есть мы просто выкачали все посты из этого сообщества, профильтровали их, потому что там некоторые публикации были опубликованы администрацией этого сообщества, где они, ну, там просто писали, как подготовиться к родам, условно какая-то такую информацию давали. И мы вот оставили именно публикации, в которых именно женщины описывают свой опыт и по ключевым словам смотрели, что они испытывают. Это, да, там боль, страх, то есть радости, к сожалению, там не было.
Здесь такой чисто журналистский вопрос. А вы как-то, то есть, всегда, знаете, возникает, когда идет анализ соцсетей, я сам себе как журналист тоже говорю, то есть проверить, что это реальный человек. А вдруг это, ну, понятно, что вряд ли бот, да, но всякое бывает. Ну, чтобы удостовериться, что это реальный человек писал. Это вы делали?
Там, к сожалению, невозможно было это сделать, потому что почти все посты, но большинство постов, они опубликованы как бы от лица самого сообщества. То есть там, ну, например, была условно другая группа, которую тоже можно было бы взять, но они после принятия закона якобы пропаганда child-free просто удалили все свои публикации. Но вот эта группа, она осталась как бы в архиве, в открытом доступе, но там, к сожалению, именно перейти на профиль человека, посмотреть, изучить его, получилось это сделать, потому что от лица сообщества были публикации.
Тогда давай теперь про суды. Да? Что вы смотрели в судах? Да? Статьи вообще, что это уголовный процесс, гражданский, что это? Да? Что вам показала судебная статистика?
Да, мы за последние 7 лет решили посмотреть, как, собственно, происходят судебные разбирательства по акушерскому насилию. И мы скачали базы данных по 6 уголовным статьям, по которым чаще всего фигурируют какие-то дела с медработниками. Вот. И, собственно, мы пришли к тому, мы скачали где-то, в итоге суммарно получилось около 45 тысяч этих дел. И по ключевым словам мы, получается, отобрали самые релевантные, и из них уже потом что-то там порядка 150 у нас вышло, и из них мы потом уже просто сами читали приговоры и вычленяли то, что нам надо, и вот так вот у нас из 45 тысяч осталось 48 дел. Вот. Что мы хотели посмотреть, как вообще эту проблему в судах решают. То есть есть ли какие-то оправдательные приговоры, есть ли какие-то обвинительные приговоры. Ну и собственно, получилось так, что, к сожалению, из этих 48 дел только 10 — это приговоры, по которым действительно медработника осудили, да, то есть он получил ограничение свободы и в некоторых случаях запрет на медицинскую деятельность. А в остальном чаще всего эти дела закрываются по истечению срока давности. Вот. Но как мы поговорили потом с юристами, почему так происходит, и они нам объяснили, что все упирается в судебно-медицинскую экспертизу. И получается такая ситуация, что просто вот этого времени для судебно-медицинской экспертизы ее просто не хватает. И по факту получается так, что дела закрываются, даже если есть смерти.
Ну, то есть получается, что по факту для врачей последствий мало. Да, по сравнению с. То есть, если вот, да, как бы вы описываете, что явление масштабное, но при этом количество наказаний, какое-то вообще за 16-го года, получается, да? Вот. Совершенно минимальное.
С 18-го.
Да, с 18-го.
С 18-го, да.
Ну, и что, что должно быть, чтобы было иначе? Потому что получается реально безнаказанность,
Я еще тут важный момент, что многие женщины, которые столкнулись с акушерским насилием, они не идут писать заявление, и тут тоже типа есть свои причины в этом, потому что они родили ребенка, им просто некогда пойти и написать заявление. И некоторые просто даже не осознают о том, что с ними произошло насилие, они осознают это там через 2-3 года, когда уже поздно идти писать заявление. То есть это даже героини нашего текста говорят о том, что если бы я тогда бы знала, что могу пойти написать заявление, я бы все равно там не пошла, потому что у меня просто на это не было сил ни эмоциональных, ни физических. Вот. Но здесь на самом деле проблема в том, что правда очень много времени уходит на вот эту вот экспертизу, и возможно тут, как нам юристы говорили, что эти случаи — это те случаи, когда нужно вот это случилось сегодня, а завтра ты уже должен пойти с заявлением. То есть здесь нельзя никак это откладывать. Но одна из юристок, Алена Попова, она сказала, что Эту систему можно изменить, если государство будет вводить термин акушерского насилия вот именно в качестве судебной практики. Потому что, ну, условно, нет зафиксированной проблемы, поэтому нет и нормального расследования. Но, например, у другой юристки, которая тоже нам давала комментарий, у нее другое представление. Она говорит о том, что нет смысла вводить прям термин акушерского насилия, потому что, ну и так у нас достаточно статей, по которым можно осудить за условно акушерское насилие. Здесь еще проблема тоже еще в том, что, например, роды прошли тяжело, да, врачи там накосячили, проводится экспертиза, оказывается, что во время родов ошибки не было, например. Ну, то есть, типа, эта ошибка была в моменте, когда женщину наблюдал врач в поликлинике. То есть он там поставил не тот диагноз, и вот так вот это все затянулось. То есть такие случаи тоже бывают, к сожалению.
Ну, как раз у меня еще вопрос есть, но зачитаю комментарий, он эмоциональный, да, но это комментарий. Насильники в белых халатах как раз знают, что после родов нет сил примерно ни на что, чем им пользуются. И вот здесь как раз вопрос про причины. Вы детально не просто показали, что явление есть, но и анализируете причины. Вот можете рассказать, меня особенно поразило, вот лично, как-то, не знаю, до глубины души это банально, но, в общем, история о том, что, оказывается, есть статистика по количеству кесаревых. И это влияет на акушерское насилие. Какая-то просто бюрократия, которая... Ну, расскажите, пожалуйста, вообще в целом и про это явление, и про те причины, да, почему это в России происходит. Не только в России, конечно, мы говорим про Россию.
Я сразу скажу, что... Не стоит здесь во всем обвинять врачей, потому что все-таки система наша медицинская, она во многом, ну, то есть, типа, это не врачи, то есть здесь виноваты, ответственность прежде всего лежит на государстве, потому что это государство выстраивает такую систему, в которой врачи считают, что можно вести себя так, как они себя ведут, собственно. Но здесь, то есть, все упирается сразу и, во-первых, в то, что врачей, ну, действительно не учат тому, как общаться с пациентами, то есть как общаться с женщиной, которая сейчас будет рожать ребенка, потому что у нее тоже стресс. Она боится, она в страхе. То есть здесь, ну, нужен более как-то чуткий, что ли, подход. Врачей этому не учат, а они приходят молодые, даже если они знают, что так общаться нельзя, они видят, как старшие коллеги это, как старшие коллеги делают, проводят роды, и они, ну, естественно, понимают, что можно делать так. Вот, это делают, конечно же, не все врачи. При этом... Врачи, акушеры, гинекологи, у них очень тяжелые условия для работы. То есть это действительно это и выгорание, это и низкие зарплаты, это отсутствие мотивации, это очень большое количество людей, которым они должны оказать помощь, и они просто, у них просто иногда нет времени для того, чтобы быть чутким. То есть, по сути, основные причины в этом — но главная причина в том, что государство не создает условий для того, чтобы врачи могли оказать должный уход и могли как-то образовываться в том, как общаться с пациентами. То есть, и это мы еще говорим про условно города, в которых есть несколько роддомов. То есть что происходит в небольших райцентрах, например, там на 20-30 тысяч человек, но там еще хуже, когда один роддом, то есть приезжают не только там условно с райцентра, но и из других поселений, то есть как бы...
Ну, как раз, да, у вас там есть и акушерки, да, с которыми вы поговорили. Я понимаю, что они как раз рассказывают, что, ну, там низкая зарплата, большое количество обязанностей, и, соответственно, одна из причин, по их мнению, того, что это распространено. Правильно я понимаю?
Ну да, да. То есть тут правда, то есть это как бы палка о двух концах. Они при этом все, то есть у нас там две акушерки, они обе говорят о том, что даже низкие зарплаты, даже неумение общаться с пациентом, они никогда не могут стать оправданием того, что делают некоторые акушер-гинекологи. И ну, как они общаются и что они делают. Ну и вот еще, кстати, по кесаревым сечениям тоже достаточно печальная ситуация. То есть действительно ВОЗ даже об этом говорил, что в последнее время, то есть я, к сожалению, не вспомню год, но это был там, я не знаю, год 16-17, что действительно по миру они наблюдают тенденцию к тому, что делают много кесаревых сечений, даже когда это не нужно делать. И поэтому они просят врачей следить за тем, чтобы кесарево сечение делали только по медицинским показаниям. Но в России, как мы поговорили с активистками, когда писали этот текст, рассказывают, что действительно есть нормативы, которые в больницах, на больницы скидывает Минздрав, чтобы не было большого процента кесаревых сечений. И при этом сами врачи считают, что кесарево сечение нельзя делать. Собственно, по этим показаниям они... По этим причинам они игнорируют часто показания, потому что им потом у них есть какая-то статистика, им нельзя ее нарушать, потому что потом будет выговор, лишат премии. Вот. И при этом некоторые все-таки врачи, некоторые медработники, они действительно считают, что лучше пускай женщина сама рожает, потому что она потом еще и за вторым придет ребенком как можно быстрее. А при кесареве сечении срок между первым и вторым он увеличивается. И при этом женщина может там 2-3 максимум раза прийти в роддом родить ребенка, если у нее было кесарево сечение. А если кесарево сечение не было, то приходите бесконечно, что называется, двери открыты.
Я как раз здесь уточню. То есть, получается, вот есть нормативы, ну, условно, нет, 10 в день. А может, если 11 надо, и неужели вот здесь бюрократия побеждает здоровье и ребенка, и матери? У нас вот будет повышение норматива, мы не будем делать кесарево. То есть, такое фиксируется?
Такое, да, не во всех больницах, но в некоторых, да, фиксируется. То есть в некоторых фиксируется. Но там вот как раз мы описывали случай, как родители женщины, которые там потеряли ребенка во время родов, или у ребенка со здоровьем проблемы возникли из-за того, что не был оказан должный уход, да, там во время родов, они писали коллективную жалобу Путину разобраться в причине. Это был московский роддом, и там как раз одна из причин была в том, что главврач требовала снижать кесарево сечение. То есть это происходит не во всех больницах, но есть больницы, в которых действительно так происходит.
То есть получается, что с одной стороны есть вот этот тренд там последних сколько там, 2 года, да, вот активное стимулирование рождаемости разными способами, выплаты школьницам, да, которые родили, ну, много-много-много всего, борьба с абортами, пропаганда, теперь значит child free, с одной стороны. А с другой стороны, вот есть такие вещи, да, которые, типа, нормативы по кесареву, которые, с одной стороны, вроде как должны их представление стимулировать рождаемость, с другой стороны, они просто вредят матерям. В общем, как сочетается вот эта государственная программа по увеличению рождаемости и акушерское насилие? Ну, то есть, по логике, она должна снижать акушерское насилие. Ну, так, по логике, да? Так ли это
вопрос? По логике. По логике, да. Ну, то есть это действительно очень все ужасно, потому что вот буквально, собственно, как у нас этот текст, идея вообще этого текста появилась, в том, что просто нас в Твиттере тегнули под историей, которая случилась в ХМАО. Там девушке матку пришлось удалить просто потому, что медработники проигнорировали там медицинские показания для кесарево сечения. И ну, мы, собственно, задались вопросом, как. То есть государство, с одной стороны, во все просто трубы говорит о том, что женщины, идите, рожайте, повышайте рождаемость. И тут же вот женщина приходит рожать ребенка и уходит оттуда без матки. Ну, то есть это что-то странное. Но когда мы начали работать над этим текстом, оказалось, что в целом государство все устраивает, и, собственно, власть, чиновники особо-то никогда и не комментировали проблему акушерского насилия, хотя про нее уже там на протяжении там, с 2016 года активисты и журналисты пишут и говорят, и сами женщины об этом говорят. Здесь на самом деле вот такой парадокс заключается в том, что государство хочет, чтобы женщины рожали больше. И поэтому, собственно, оно запрещает пропаганду child-free. А под пропаганду child-free как раз попадают все истории об акушерском насилии. Собственно, почему вот эта группа, из которой мы скачивали посты для исследования эмоций, почему она с 2024 года перестала, стала неактивной, почему другие сообщества, да, там удалили свои посты, собственно, чтобы не попадать под законодательство новое, запрете пропаганды child-free, потому что в логике государства это выглядит так. Женщина идет рожать, и если там она сталкивается с болью, с какими-то страхами, то есть то это все нормально. Ну, женщина у нас сегодня, она рождается для того, чтобы потом рожать детей. Ну, собственно, в логике государства это все прекрасно умещается. Вот. И поэтому нельзя говорить вообще об акушерском насилии. Вот. Это все пропаганда child-free, что это тут мы будем об этом рассказывать. А женщины потом не захотят рожать детей. То есть у них в понимании нет какого-то осознания, что для того, чтобы женщина захотела рожать, ей нужно обеспечить хорошие условия. А это в том числе это проведение реформ, это изменение вообще роддомов, то есть их нужно сделать комфортными. Но это все требует больших денег, а большие деньги сейчас у нас уходят на танки, поэтому...
Я здесь как вдогонку уточню, если я правильно понимаю логику, как это все развивается, то если... даже разговор об акушерском насилии теми, кто это делает, да, вот группа, да, они начнут опасаться, что они попадут под новый закон о пропаганде child-free, то я подозреваю, что это влияет и на гражданский сектор, то есть на тех, кто там должен помогать женщинам, рассказывать. В общем, как с этим стоит дело? Насколько этот закон повлиял на какое-то обсуждение этой темы гражданским обществом, на какие-то организации, которые этим занимаются? На ваш взгляд, повлиял ли?
Ну, на самом деле, да, повлиял, конечно, безусловно, и очень плохо. То есть часто об акушерском насилии говорили вот как раз в таких сообществах, где были женщины, то есть которые столкнулись с этим акушерским насилием. Но эти сообщества, они еще в них вступали, естественно, и те женщины, которые готовятся к родам. То есть они просто заходили, читали, и часто эти сообщества, они давали информацию и тем женщинам, которые столкнулись с акушерским насилием, как им прожить эту травму, и тем женщинам, которые еще никогда не были в роддомах, они рассказывали, как подготовиться к рождению ребенка, как выбрать friendly клинику, как найти хороших специалистов. То есть они как бы давали условно инструкцию того, как рожать. Вот. Собственно, после принятия этого закона о запрете пропаганды child-free, многие сообщества действительно просто прекратили свое существование, но некоторые ушли в телеграм-канал. И вот, например, одно сообщество «Вся правда о беременности, родах и материнстве», они сейчас просто создают сайт, на котором они выкачали всю информацию, которая у них была во ВКонтакте, они перенесут туда истории, которыми делились женщины, но сделают их анонимно. И там будут рассказывать о том, что вот происходит сейчас, чтобы женщин готовить. Ну вот тоже Алена Попова, например, она создала сайт «Стоп акушерское насилие». Сейчас она тоже собирает истории об акушерском насилии. У нее в планах, то есть дальше идти как-то и менять эту систему. То есть все равно сопротивление происходит, все равно находятся люди, которые видят своей целью, своим смыслом рассказывать об этом и не молчать, потому что, собственно, к 2025 году получилось так, что хоть государство и молчит, и никак не признает эту проблему, и оно более того, считает, что это не проблема, а абсолютно нормальное, естественное явление для женщины в роддоме. Много женщин на самом деле информированы, они знают о том, что происходит в роддомах. Они готовятся к роддомам, то есть они берут с собой мужей на роды. То есть и это все заслуга вот этих сообществ, вот этих людей, которые не молчали, и вот этих женщин, которые, несмотря на эту травму, несмотря на тяжелые последствия после родов, они не боялись и рассказывали о том, что с ними происходит.
Да, кстати, у нас как раз был комментарий о том, что совместные роды, да, люди как раз связывают с тем, что, ну, то есть, когда муж рядом, соответственно, например, не будет орать на тебя, да, вот, да, поэтому многие хотят рожать, пишет Гульнара, поэтому многие хотят рожать с партнерами, потому что они могут защитить, когда роженица в суперуязвимом состоянии находится. При этом, еще уточнение, ведь... Вот те судебные решения, которые вы нашли, ну, приговоры, и по жертвам, там, три десятка получается, да, это же просто то, что дошло до уголовного приговора, да, то есть число жертв, как со смертельным исходом, так и разные травмы, на самом деле никто и не считал, получается, в государстве. А оно может быть в десятки, если не сотни раз больше, чем то, что вы нашли по приговорам, если я правильно понимаю.
Да, это, к сожалению, тут еще работать и работать, разбираться и разбираться, потому что, ну, действительно, тема мало изучена, то есть, и, к сожалению, ну, государство... Ну, вот это результат того, что государство не просто не видит в этом проблему, а действительно считает, что это абсолютно нормально, что женщины, да... Ну, рожать — это больно, но это вот ее обязанность. Все, иди рожай. То есть, как бы... Ну, к сожалению, так, да.
Ну да, наши предки рожали в поле, вот и ты рожай. Да, как часто бывает. Деды не плакали, вот и ты не плачь. Друзья, я всем советую материал внимательно изучить. Там много цифр и вообще историй, страшных историй. Тема очень важная и, правда, со всех сторон изученная в материале 7 на 7. Я благодарю Светлану Бронникову за дебют на стриме, за очень... Правда, страшный, но интересный рассказ. Интересно, в смысле, что люди должны знать об этом. Спасибо вам большое за этот разговор.
Да, спасибо. До свидания.
До свидания. Ну что, друзья, в рубрике «Материал, на который стоит обратить внимание», в издании «Верска» вышло исследование, Юлия Балахонова сделала. Она периодически приходит на стрим. Как раз вот примерно похоже, что делали мои гости сегодняшние. Она изучила посты в телеграм-каналах, за телеграм-каналах со сбором денег на фронт, и вывод простой, да, на который жалуются сами, на проблему жалуются сами да, Z-военкоры, сторонники войны, что люди стали меньше жертвовать на войну, и там это видно по постам в телеграм-канале. То есть, с одной стороны, по тому, как объявляются сборы денег там, на дрон, на что-то еще, видно, что люди менее охотно стали жертвовать. В общем, такого даты исследования на телеграме всем советую на него внимание обратить. Также всем советую принять решение, ставить лайк или не ставить. Я буду благодарен, если поставите. Мне кажется, сегодня вышел очень важная прослушка. Если что-то не понравилось, пишите комментарий в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео. Если видео у вас плохо грузится, там же под видео есть описание VPN от инсайдера. Он платный, спрашивали. Платный. Но вроде как раз из тех, которые работают. Работает. Да, и торжественное объявление. Мне через донат, кстати, напомнили. Сейчас вам зачитаю. Гульнара. Вот, я позволю себе зачитать это сообщение. Друзья, если я все верно подсчитала и поняла, то сегодня 100-й выпуск прослушки. Да? Ну, видимо, да, если вы посчитали. Поздравляю вас и нас. Желаю море лайков и признания, классных гостей, крутых тем и материалов. Может, по такому случаю вам наконец-то, мне, то есть, снимут новые фотографии для обложек. Ну что ж, донат пришел. Следующая обложка будет с новой фотографией. До встречи через неделю. Пока.